Фрэнсис Крозье производил выплаты из своего кармана. Крозье очень хотел отправиться к Баффинову заливу, как только дни станут достаточно долгими, чтобы можно было совершать переходы на значительное расстояние. Отчасти интуитивно, отчасти из рассказов сэра Джона и из книги Бака, описавшего свое 850-мильное плавание вверх по реке Большой Рыбной к большому невольничьему острову, в скобках.
Данный том находился в библиотеке террора, а сейчас лежал в личном вещевом мешке Крозье на санях.
Он знал, что шансы благополучно закончить такое путешествие ничтожны. Даже первые 160 с лишним миль пути, отделяющие террор от устья Большой Рыбной, могут оказаться непроходимыми. А ведь потом еще предстоит совершить труднейшее путешествие вверх по реке. Помимо сложностей, связанных с преодолением полосы припая, на этом пути существует опасность натолкнуться на открытые полыньи во льдах и оказаться перед необходимостью бросить сани и в любом случае перетащить сани и лодки через сам плоский каменистый остров, продуваемый самыми яростными ветрами, представляется делом почти непосильным. Достигнув реки, в скобках,
«Коли они вообще до нее доберутся»,
они столкнутся с тем, что Бак описал как «извилистый бурный поток протяженностью в 530 географических миль, бегущий по скалистой местности, где нет ни единого деревца, на котором насчитывается не менее 85 водопадов, каскадов и порогов». Крозье слабо верилось, что еще через месяц или более у людей, измученных долгим санным походом, останутся силы, чтобы преодолеть 85 водопадов, каскадов и порогов, даже в самых прочных лодках. Одни переправы волоком убьют их. Недели раньше, перед своим отбытием в лагерь террор, с очередным санно-лодочным отрядом, судовой врач Гуцер сказал Крозье, что запасы лимонного сока, единственного оставшегося у них противоцинготного средства, пусть и выдохшегося, закончится через 3 недели или раньше, в зависимости от количества людей, которые умрут за данный промежуток времени. Крозье знал, как быстро полномасштабное наступление цинги ослабит всех. Сейчас, совершая 25-мильный поход к острову Кинг-Уильям с легкими санями и полностью укомплектованными упряжными командами, ежедневно получая половину нормы пищевого довольствия и двигаясь по тропе, проложенной во льду полозьями за месяц с лишним, они покрывали чуть более 8 миль в день. На пересеченной местности или на полосе припая у Кинг-Уильяма и южнее данное расстояние, вероятно, сократится вдвое, если не больше. Когда цинга начнет распространяться с ними, они будут преодолевать лишь по миле в день, а при отсутствии ветра едва ли смогут вести тяжелые лодки против течения реки на веслах или отталкиваясь от дна шестами. Переправа волоком на любое расстояние через несколько недель или месяцев станет для них делом просто непосильным. В пользу похода на юг к Большой Рыбной говорили лишь два обстоятельства. Слабая вероятность, что поисково-спасательная экспедиция, посланная за ними, уже направилась вниз по реке от Большого Невольничьего озера, и тот простой факт, что по мере продвижения на юг будет становиться теплее. По крайней мере, они будут двигаться к зоне оттепели. И все же Крозье предпочитал остаться в более северных широтах и преодолеть более длинное расстояние, двигаясь на восток и север, к полуострову Бутия и через него. Он знал, что существует лишь сравнительно безопасный способ предпринять такую попытку – добраться до Кинг-Уильяма, пересечь его, потом совершить относительно короткий переход по открытому льду, защищенному от яростного северо-западного ветра, самим островом, к юго-западному берегу Бутии, а затем медленно двинуться на север вдоль полосы припая или непосредственно по прибрежной равнине и, наконец, перевалить через горную гряду, направляясь к заливу Фьюри. И на каждом шагу, надеясь встретить эскимосов. Это был безопасный путь, но длинный. 1200 миль, почти в полтора раза длиннее, чем путь на юг к реке Бака. Если по достижении Бутии они в самом скором времени не встретят дружественно настроенных эскимосов, все они погибнут за несколько недель или месяцев до возможного окончания подобного путешествия. И тем не менее Фрэнсис Крозье предпочитал рискнуть всем и совершить бросок через замерзшее море в северо-восточном направлении, прямо через самые ужасные паковые льды. В отчаянной попытке повторить потрясающий воображение 600-мильный санный поход своего друга Джеймса Кларка Росса, совершенный 18 годами ранее, когда Фьюри затерла льдами у противоположного берега полуострова Бутия. Старый Стюарт Бриджинс, был абсолютно прав. В свое время Джон Росс выбрал самый верный путь к спасению, когда направился с санями пешком на север, а потом поднялся на лодках в пролив Ланкастера и стал ждать там китобоя. И его племянник Джеймс Росс доказал, что для санного отряда преодолеть расстояние от Кинг-Уильяма до Фьюри-Бич возможно. В принципе, возможно. Ребус еще находился в 10-дневной агонии, когда Крази отправил в испытательный поход упряженных с собой кораблей, победителей соревнований, получивших самые крупные премии и последние деньги, оставшиеся у Фрэнсиса Кразье. С санями самой лучшей конструкции, предварительно приказав мистеру Хелпману и старшему интенданту мистеру Осмеру обеспечить эту отборную упряжную команду всем необходимым для 6-недельного пребывания на льду. Это была команда из 11 человек под началом старшего помощника Серебуса Фредерика Дево, где первым в упряжи шел великан Мэнсон. Всем 9 мужчинам предложили участвовать в походе на добровольных началах. Никто не отказался. Крази хотел проверить, возможно ли совершить столь долгий поход по открытому льду с тяжелыми санями, везущими доверху нагруженную лодку. 11 мужчин тронулись в путь в 6 склянок 23 марта в темноте при температуре воздуха -39 градусов под громкое троекратное «Ура!», выкрикнутое всеми членами обоих экипажей. Дево со своим отрядом вернулся через 3 недели. Никто не умер. Но все были изнурены до крайности, и 4 получили серьезные обморожения. Из 11 участников похода, помимо неутомимого Дево, один только Магнус Мэнсон не производил впечатления человека, находящегося при смерти от усталости и истощения. За 3 недели они смогли преодолеть расстояние в неполных 28 миль по прямой от Террора и Эребуса. Позже Дево прикинул, что в действительности им пришлось пройти более 150 миль, чтобы удалиться от кораблей на эти 28. Но двигаться через паковые льды по прямой не представлялось возможным. Дальше, к северо-востоку, погодные условия были еще хуже, чем в 9-м круге ада, где они уже 2 года томились в ледовом плену. Торосных гряд там было не счесть. Многие вздымались на высоту свыше 80 футов. Даже держаться нужного курса было почти невозможно, когда облака заволакивали солнце и звезды скрывались за облачной пеленой по несколько 18-часовых ночей подряд. Компасы, разумеется, не действовали в такой близости от северного магнитного полюса. На всякий случай они взяли с собой 5 палаток, хотя собирались спать только в 2. Ночью на открытом льду было так холодно, что последние 9 ночей все 11 мужчин спали, когда вообще могли заснуть. В одной палатке. Но выбора у них в любом случае не оставалось, поскольку 4 из 5 прочных палаток унесло прочь или разорвало в клочья ураганным ветром на 12-ю ночь. Таким образом, Дево заставлял людей продолжать движение на северо-восток, но погода с каждым днем ухудшалась, торосные гряды преграждали путь все чаще, вынужденные отклонения от курса стали длиннее и опаснее. И вдобавок сани получили серьезное повреждение в процессе переходов через торосные гряды, требовавших поистине геркулесовых усилий. 2 дня они потратили на одну только починку саней под завывание метели. Старший помощник решил повернуть назад на 14-е утро. Теперь, когда у них осталась всего 1 палатка, шансы остаться в живых значительно снизились. Они попытались вернуться к кораблям по собственному санному следу, но из-за высокой активности льда, движение ледяных плит, перемещение айсбергов, появление новых торосных гряд, отыскать онный уже не представлялось возможным. Дево, лучший после Кразье навигатор в экспедиции Франклина, снимал показания с теодолита и секстанта, когда небо ненадолго прояснялось днем или ночью. Но в конечном счете выбрал курс, основываясь главным образом на исчислении пути. Он сказал людям, что точно знает местоположение отряда. Позже он признался Фит-Джеймсу и Кразье, что был уверен, что отклонился в сторону от кораблей миль на 20. В последнюю ночь на льду палатку разорвало ветром, и они вылезли из спальных мешков и пошли наобум дальше, на юго-запад, чтобы не замерзнуть до смерти. Они избавились от излишков провианта и одежды и продолжали тащить сани только потому, что нуждались в воде, дробовиках, патронах и порохе. Какое-то крупное существо шло следом за ними в течение всего похода. Они услышали, как оно бродило вокруг них в темноте по ночам.